Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий, писатель Сергей Белкин, сегодня предлагает послушать музыку, отражающую понятие времени Панкелли, Прокофьева, Свиридова. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет в нашем эфире председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество», руководитель экспертно-аналитического центра «Веритас» Людмила Рябиченко. И сегодня она предполагает поговорить о детской агрессии как симптоме нездоровья общества. А завершит нашу программу слово иерея Николая Епишева, настоятеля храма Покрова Божией Матери в селе Борисово и храма Успения Божией Матери в селе Коростынь Новгородской епархии, о предуготовительных неделях к Великому посту. С отцом Николаем встретилась и побеседовала Елена Смирнова.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прозвучит музыка, главным персонажем или одним из персонажей которой является время. Что такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре как о совсем привычном и знакомом, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое. И когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Я процитировал слова, сказанные 1600 лет тому назад. Их автор – блаженный Августин. О времени размышляли и продолжают размышлять философы, ученые, богословы, да и простые люди тоже часто задумываются над вопросом, что же такое время? Композиторы в этом смысле особые люди. Они не столько думают о времени, сколько пользуются им, как рабочим инструментом, как материалом. Они управляют темпами, а значит и временем. Сегодня в нашей программе прозвучат три произведения, в которых время присутствует как действующее лицо музыкальной драматургии. Начнем наш концерт с популярного «Танца часов» Амилькаре Панкьелли, итальянского оперного композитора XIX века. В третьем акте его оперы «Джоконда», впервые исполненной в 1876 году в Миланском театре «Ла Скала», как некий антракт исполняется короткий балет на музыку «Танца часов». Отметим, что музыка «Танца часов» очень часто используется в кино, на телевидении и в масс-культуре. Так, например, она звучит во многих фильмах Уолта Диснея. На ее основе сделаны некоторые песни из репертуара поп-музыкантов. Ну и некий Леопольд Блюм, персонаж Улисса Джеймса Джойса, непрерывно прокручивает в голове музыку «Танца часов». Мы не будем ему уподобляться. Прослушаем один раз, а потом двинемся дальше.
Thank you.
А дальше нас ждет очень важный сказочный персонаж, со всей бескомпромиссностью воплощенный в сказке Шарля Перо «Золушка». Персонаж этот — время. Именно бой часов в полночь возвещает, что чары волшебницы рассеиваются, карета превращается снова в тыкву, кони в мышей, и Золушка бежит, теряя на ходу свой хрустальный башмачок. Слушаем вальс Сергея Сергеевича Прокофьева из балета «Золушка», написанный им в военные годы и впервые поставленный на сцене Большого театра в 1945 году. После звуков вальса, которым завершается бал, начинают звучать часы. Завершит наш концерт великая музыка нашего гениального современника Георгия Васильевича Свиридова. Эту музыку без преувеличения знает вся страна, Долгие годы она была музыкальной заставкой телевизионной программы новостей «Время». Однако оркестровая сюита «Время вперед» была написана в 1965 году не для этого, а для фильма по одноименному роману Валентина Катаева, посвященного строительству Магнитогорского металлургического комбината. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте сегодня поговорим о детской агрессии. Тема, наверное, которую мы не часто обсуждаем с вами в эфире, но, на мой взгляд, она выходит сейчас на первый план. И пора уже открыть глаза, посмотреть, что происходит, осознать и понять, как нам с этим жить, что нам с этим делать. Потому что все зависит от нас, от всех. Агрессия детей – это всего-навсего симптом. Симптом нездоровья общества, потому что в здоровом обществе этого не происходит. Дети не нападают на взрослых. Но мы сейчас, как бы нам ни казалось, что такие вот хорошие мы, там, правильные и не ошибающиеся, может быть, или там делающие все как надо, мы сейчас все виноваты в том, что общество болеет. Потому что каждый из нас – это частица единого организма. И вот если одна из частиц больна, то и все тоже включаются в эту общую картину этой болезни. А мы с вами как бы не обольщались тем, что вот в нашей семье это все хорошо, все это нормально. Не хотим видеть очевидного. Даже в тех семьях, где родители ведут, ну, условно говоря, здоровый образ жизни, да, не предаются каким-то порокам или слабостям, или страстям, все равно нужно смотреть, все ли происходит так, как надо, для того, чтобы мы потом не пожинали горькие плоды. Ну вот после этого такого, может быть, достаточно грустного вступления хочу обратиться к примерам. Ну, допустим, наверное, самый яркий из примеров минувшего года – это история в Нижнем Новгороде, Мещере, где подростки и взрослые сошлись стенка на стенку из-за того, что банда подростков, состоящая из 12-13-летних детей, терроризировала там весь район, и полиция, по мнению населения местного, то есть жителей этого района, бездействовала, и взрослые устроили самосуд. Встретились как-то, забили стрелку, как это принято говорить на таком тюремном, околотюремном жаргоне, встретились с этими подростками и наказали их, просто их избили и сказали, что так будет дальше, если вы не прекратите. Что делали подростки? Они воровали в магазинах, избивали мамочек с колясками, нападали на прохожих. И, по мнению взрослых, они руководствовались как раз уставом АУЕ. Это арестантский уклад един. Такое название, девиз неформального объединения банд несовершеннолетних, которые, как нам говорят, пришли из там, Тюменской области, Пермской области, из Сибири, где много мест для заключения преступников, и как будто бы оттуда это пришло. На самом деле это определенная стратегия, которая навязывает, она такая глобальная, в Америке то же самое есть, и даже фильм об этом был снят. И такая стратегия по созданию субкультур, которую можно уже использовать для восстановления произвола и диктатуры, жестокости и насилия. Ну, вот у нас сейчас это и происходит с детьми, подростками, они объединяются в банды, их прикрывают и обучают взрослые преступники, они собирают общак, деньги сдают этим взрослым преступникам для поддержки преступников, которые сидят в тюрьмах. Но это вы отдельно можете прочитать про саму эту субкультуру. Пока ее никак не могут остановить, но я думаю, что она сама по себе остановится, когда не будет питательной среды для нее. И вот с этой питательной средой надо разбираться. Если у нас семья и школа не воспитывают, в первую очередь семья, конечно, не воспитывают правильно, потому что все кивают друг на друга, там, одни на другого, родители на школу, школа на родителей, а еще вместе на полицию, и кто тут крайний, кто виноват, кто прав. Ну, если это ваш ребенок, вы отвечаете за него до конца своих дней. А вот как вы отвечаете, вот с этим давайте разбираться. А пока мы разбираемся, вот произошло совсем свежее событие под Новый год. В Бурятии пьяный подросток изуродовал полицейского ножом. То есть прямо в служебной машине. Его, этого пьяного подростка, забрали. Ну, он был пьян, плохо себя вел, не, там, хулиганил. Посадили в автомобиль, и он там уже в автомобиле выхватил нож, ударил водителя в лицо, причинил ему там ранение носовой ротовой полости. И его хоть обезоружили, но вот он, смотрите, изуродовал человека на службе. Что ему будет в это время? Ему 14 лет. Будет ли он наказан?
Ну, сами понимаете, что закон у нас охраняет таких детей. И ничего ему не будет, но его поставят на учет, но и не более того. А это следствие тех самых стратегий, против которых мы выступали, и которые под знаком гуманизации правосудия проводили апологеты ювенальной юстиции, насаждение ювенальной юстиции в стране. Что такое было в начале обозначено как ювенальная юстиция? Это именно гуманизация правосудия в отношении совершеннолетних. Самым главным лозунгом и, наверное, знаменем этого движения ювенального лоббисты выдвигали тезис о том, что нужно жалеть малолетних воришек, попавшихся на краже пирожка. И за это они идут в тюрьму, на зону и губят свою жизнь. Ну, никто уже давно за пирожок никого не сажает, детские колонии пустуют, в них заполняют их женщинами-преступницами, количество которых в геометрической прогрессии растет. Это тоже один из страшных симптомов нашего общества – женское насилие, женская жестокость. И это требует отдельного рассмотрения, отдельного разговора, потому что об этом еще не говорят. Но это страшнее всего, когда женщина теряет свои природные исконные качества и становится агрессивной, и становится преступницей. Это очень тяжело. Тем более, что у нее в неволе рождаются дети, которые первые своей средой, в которой формируется их характер и вся идентичность, они воспринимают тюремную среду. Это еще один пласт проблем, который пока никто не обсуждает. Ну, давайте еще дальше говорим о симптомах болезни общества. После избиения группы подростков отошел ко Господу инок Иоанн Белявский. 6 января он был избит до полусмерти группы пьяных подростков. 8 января умер в реанимации одной из больниц Московской области. Один из пожилых священников, узнав про этот случай, сказал коротко: он мученик. Похоронен на Домодедовском кладбище Московской области. 40-й день будет 16 февраля. Его благословили поминать. Мы с вами тоже, наверное, присоединимся к этому, потому что вот эти люди рядом с нами, и вот нам дается возможность для того, чтобы молитвенно поддержать мученика, который вот тут рядом с нами в нашей жизни прошел вот и коснулся, наверное, нас своим смирением и своим молитвенным подвигом. Но смотрите, 6 января сочельник, группа пьяных подростков напала на инока, который ходил всегда в подряснике. Значит, табуированные зоны разрушены полностью. Что такое табу для ребенка или подростка, там, 12, 13, 14 лет? Это взрослый человек. Да, пересмотр авторитета в подростковом возрасте существует, он происходит. Но напасть на чужого человека, которого ты не видишь, но напасть на священнослужителя, неважно, что это инок, или это там священник, или это, допустим, ну, митрополит там, и то есть разные степени посвященности. Для человека светского восприятие человека в подряснике или в рясе единое – это служитель духовной сферы. Это человек, которому дано больше, которому мы должны уважать за то, что он приблизился к этому сакральному миру своими трудами, трудами души, смирением своим и ограничением. И он был избит. Это значит, что и эта линия обороны нами утеряна. Значит, мы потеряли очень многое. Мы практически потеряли все, мы стоим на точке невозврата. Но у нас есть шанс это остановить. Даже на фоне еще одного события, которое произошло в одной из школ, где ученик напал на учительницу, которая сначала призывала его внимание во время урока, а он сидел с наушниками и смотрел что-то там у себя в смартфоне, она сорвала у него наушники с головы, а он, поскольку наушник повредился, напал на нее, разбил ей лицо и разбил там всю мебель в кабинете. Пояснил, что за то, что она поломала ему наушник. Вот выпукла нарисована картина состояния общества. Что, кто-то нам это навязал? Что, кто-то это с нашими детьми сделал, связал их, заставил, пока вы так себя не будете вести, мы вас не выпустим из этого помещения, не снимем цепи, оковы? Нет, это мы позволили, а может быть, сами сделали. Почему я так говорю? Почему, наверное, такая тональность приобретает моя беседа с вами на эту тему? Мы с вами видим сейчас маленьких 2-3-летних детей, 4-летних. Это совсем новая, как говорится, поросль, да, нашего общества, которые воспринимают взрослого человека как объект. Объект, я повторяю, не субъект, а объект, как предмет. Если вы не обращали внимания, то обратите. Вот вы стоите где-то, допустим, в магазине, зашла мама с ребенком или мама и бабушка с маленьким ребенком расторможенным, который бегает, всех толкает, кричит что-то, чего-то требует. С мамой бабушка ругается, они только беспомощно разводят руками, пытаются его уговаривать. Причем не останавливая его поведение. Он куда-то хочет пробежать, что-то посмотреть, перед ним стоят взрослые. Что он делает? Он не оббегает их, он просто бьет по ним, отталкивает их, отодвигая их как бы как ненужный предмет, и бежит дальше. Мама при этом не извиняется. Она не извиняется перед взрослым. Она не показывает ему, как нужно относиться к взрослому, которого он встретил. Она не учит его тому, что он должен уважать любого взрослого человека, а только в этом будет гарантия того, что он будет уважать и их. Но нет, в 2-3 года ребенку он уже никого не уважает, он никого не воспринимает, а к 4 годам, к 5 максимум, мама уже не может справиться с ним совсем. Таких случаев предостаточно, мы видим с вами. Но мы почему-то не обращаем внимания, мы только сокрушаемся, да, сейчас все по-другому стало. Да, сейчас родители просто не воспитывают детей, они просто не прививают ему какие-то правила поведения, не обучают ему и не говорят о том, что нужно уважать окружающих. Что тогда происходит? Происходит слом иерархии. Родители создают в своей семье детоцентрическую модель, когда все вокруг ребенка, все для него, и никаких ограничений ребенок сам разберется, так называемое свободное воспитание. Свободного воспитания не может быть, как не может быть самовоспитание у ребенка. Ему всегда нужны модели, ему нужны всегда рамки, ограничения, путь, направление, и он тогда только понимает, как в этом мире жить. Хаотично он себя ведет только от того, что рамок не создают, поэтому он пытается своим безобразным поведением эти рамки нащупать. А когда их нет совсем, он то, что называется в обиходе, слетает с катушек, уж простите меня за такие слова, просто он становится настолько неуправляем, что потом у него этот механизм управления просто ломается, он больше не восстанавливается. Слом иерархии – это разрушение общественного устройства, потому что если мы не учим ребенка уважать другого взрослого, соблюдать какие-то правила, то он не будет уважать учителя в школе, руководителя на работе и руководителя государства, да, или там представителя власти. Это потенциальный преступник, потому что преступник это кто? Кто приступает закон? Закон-то что? Это нормы поведения в обществе. Тот, кто приступает, он становится преступником. А тот, кто вообще не воспринимает нормы, он, конечно, их приступает, он даже не приступает, он просто их, для него не существует. Конечно, это преступник в общем понимании. Это человек, который не будет видеть ничего страшного в том, чтобы взрослого ударить, да, за наушник, чтобы полосануть его ножом за то, что он помешал ему там веселиться дальше в пьяном угаре, или просто забьет ногами человека, который на него не похож. Взрослый для него объект, да, который он просто отодвигает или по нему может скарабкаться, если ему нужно что-то достать. Такое поведение свойственно для детей, которые страдают таким очень тяжелым нарушением поведения, как аутизм. Аутизм – это разрыв социальных связей, разрыв связи с себе подобными, с людьми. Мы сейчас с вами становимся свидетелями появления в обществе такой общественной болезни, скажем, как социальный аутизм. Разрыв связи здоровых людей, разрыв связи с социумом друг с другом, причем осознанный разрыв. Я говорю об насаждении такого пьющего, торжествующего индивидуализма, который почему-то возводится в доблесть, не в порок и не в слабость человека. Итак, социальный аутизм – это когда мы людей воспринимаем объектами, которые нам нужны или важны для нашей жизни, и пока они нам нужны, мы можем их использовать, а если они не нужны, мы можем их отодвигать и пренебрегать ими. Родители перестали формировать традиционную модель поведения для своих детей. Все, о чем я вам сказала, это результат этого. Перестали говорить, ты должен вести себя так и так, ты должен делать тот. Долженствование ушло из их лексикона. Вот это вот такое, может быть, насмешливое определение «я же мать» становится нашей печальной, даже трагической реальностью. Если женщина имеет ребенка, она начинает себя вести как носитель какой-то неоспоримой ценности, перед которой все должны преклоняться. Мы с вами знаем, что у нас есть заповедь «Не сотвори себе кумира», и эти люди как раз ее приступают, не замечая этого. К сожалению, это существует и в православной среде, и в других ситуациях. Там, где мы отступаем от нормы, там, где мы с вами отступаем от традиций и говорим, что сейчас все так живут, а иначе мой ребенок будет белой вороной, общество превращается в стаю черных ворон, которые все клюют друг друга, все друг друга ненавидят, и все друг друга готовы при первом удобном случае просто растерзать. Вот эта вот печальная реальность зависит только от нас с вами. Каждый у себя в семье должен изменить общую ситуацию, потому что наш мир складывается из наших семей. Если вы в своей семье вернетесь к правильному пониманию и поведения, и воспитания, и отношений, если он или она вернется в своей семье к тому же самому, если те и другие то же самое у себя вернут в свою семью и начнут оглядываться на людей, начнут их уважать, то наши дети, как и положено, как в природе, будут повторять все за нами. Как говорил Сухомлинский, не воспитывайте ребенка, воспитывайте себя. Он все равно сделает так, как делаете вы. Других вариантов не будет. Все равно все дети будут похожи на своих родителей. Значит, когда мы видим, что этот мир меняется и становится страшным, неуютным и агрессивным, нам нужно просто взять зеркало и посмотреть на себя. И вот эту ответственность за то, какой мир будет у наших детей, с нас никто не снимает. Поэтому пора уже посмотреть на себя трезвым взглядом и сказать себе неприятные слова. Я, конечно, сегодня достаточно горько говорю о том, что у нас происходит, но, понимаете, пока мы будем говорить о том, что нам нужны какие-то программы воспитания детей, там, в школах, там, в лагерях, там еще что-то, ничего не изменится. В школе, в лагере дети находятся ограниченное количество времени. Все происходит в семье. Поэтому не перекладывайте ни на кого эту обязанность, потому что это не только ваша обязанность и ваше право, это еще ваша самая большая ценность. Только вы сейчас можете дать счастье вашему ребенку, когда правильно расставите все приоритеты. И только вы сейчас можете сделать его несчастным, если будете этим пренебрегать. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество» и в нашей группе ВКонтакте с таким же названием. Я призываю вас, как всегда, осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи», и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, послушайте слово о приготовлении к Великому посту, сказанное священником Николаем Епишевым, настоятелем храма Покрова Божьей Матери в селе Борисово и храма Успения Божьей Матери в селе Коростынь Новгородской епархии, члена Петровской академии наук и искусств.
Дорогие мои, мне бы хотелось с вами поделиться размышлениями перед началом Великого поста. Год мы живем очень необычный. Это мы выражено на метеосводках, какие-то необыкновенные проявления метеорологические и прочее. Хочется отметить, что к посту надо готовиться заранее. И однажды известный и почитаемый архиерей наш, митрополит Антоний Суржский, начиная разговор о предшествовании Великого поста, именно на чтении о Закхее основывает приготовительный период. И это совершенно верно и точно, особенно в наши дни, когда мы предаемся такому страшному пороку, как преклонение перед деньгами, погоня за всякого рода материализмом, многостяжанием и вообще стяжанием. Чтение о Закхее нам очень важно для того, чтобы увидеть, как произошло обращение этого человека, имевшего вес в обществе города Иерихона. Когда он услышал, что в город должен войти знаменитый праведник, он вышел на улицу и со всем народом готовился его принимать. Но поскольку был малого роста, то вскарабкался на дерево и, как ребенок, кричал приветственные слова, сидя на дереве. Велико ли же было его удивление, когда Господь, проходя под этим деревом, обратился к нему по имени. Закхей, ныне поторопись, я должен быть у тебя в доме. Представьте себе, как бы вы себя почувствовали, если неведомый, но замечательный человек обратит на вас внимание. Все то самое произошло и с ним. Но что с ним произошло? Произошло его перерождение. Одного слова только Господа хватило для того, чтобы человек этот стал исправляться от самого сильного недуга рода человеческого. Стяжательства, серебролюбия, жадности, корысти. Это как камни в нашей утробе, собирающиеся от излишка пищи, заболевает, так и эти пороки камнями закладываются на нашу душу и практически не дают нам способность воспринимать спасительные речи. Действительно, пока Господь двигался по направлению к дому Закхея, толпе народа, Он успел добежать, оповестить своих домочадцев о госте, который должен прийти к ним, приготовить все необходимое для трапезы, еще обратиться к своим тайникам и все это богатство вытряхнуть на стол навстречу вошедшего в дом Господа. А народ в это время возмущался. И что же это он? Пошел в дом такого позорного человека, сборщика налогов. Не этот ли человек нас обманывал? Брал с нас больше положенного? Не он ли выдумал новые налоги, чтобы нас сделать жизнь невыносимой? А сколько всяких выдумывал требований? Все это Закхей, благодаря одному только слову, Закхей преодолел. Мало того, он сказал, что половину воздам, того обманул, а кого обманул еще больше, воздам вчетверо. То есть этот человек совершенно исцелился от своей язвы и готов стать нищим ради того, чтобы быть удостоенным Господа. И великая победа человека. Каждый раз, когда читаешь это Евангелие, то поражаешься тому великодушию, который проявил этот человек. Богатый, хитрый, надменный, жадный, бессердечный. Как этот человек моментально становится обновленным. Более того, он сказал: «Господи, я пойду за тобой, оставив все имение». И действительно, он последовал за Господом. Затем стал одним из подвижников. Особое почтение получил от народа и стал его исполняющему, как у апостола, свой труд следования за Господа, а закончил свои годы мученичества. Какое кардинальное изменение человека. Разве это нам не пример для будущего поста? Наша страна, одолеваема жадностью, пороками, связанные с этим, необходимо читать это Евангелие с особым чаянием и воодушевляться способностью тех, кто участвует в этой истории обновления человека, потому что Закхей уходил вместе с домом, его рабы, его служанки и слуги, все они Господи восприняли, и весь город восславил Господа, который совершил на их глазах такое замечательное победительное действие, сокрушение страшнейшего порока, сребролюбия, стяжательства. Когда мы иногда просматриваем другие страницы Евангелия, мы же видим, что Иуда продал Господа за сребреники. Это же те самые сребреники, которые когда-то давлели над Иерихонским налоговым сборщиком Закхеем, но который расквитался с этой страшной бедой. И на самом деле Иуда не был просто только вором, который таскал там из ящика жертвенного какие-то гульдены. На самом деле Иуда был носителем целой идеологии материального благоприобретения, а иной раз и просто бездумного накопительства, которое сейчас имеет место. Мы помним, что еще 80-х и 70-х годах. С большим трудом можно было найти Евангелие, почитаемое для нашего спасения. А теперь же Евангелие можно найти в несколько минут. Достаточно нажать на кнопку интернета любую минуту, любую страницу, вы можете прочесть и перечесть. Я вам рекомендую найти эту главу евангельскую от Луки, прочесть внимательнее, что же происходит с человеком по имени Завхей из города Иерихона. Через этот город было пройти страшно. Много грабителей ходили по ночам. О нем мы слышим и в других притчах, о том человеке, который был разбойниками ограблен. Те места и те времена для нас будут в очень скором времени актуальными в следующих неделях, приуготовительных к Великому посту. И как бы хотелось, чтобы, оканчивая период приготовительный и подойдя к неделе воскресной всеобщего преклонения в молитвах друг перед другом, прощенном воскресении, мы могли бы с легкостью отрешиться от этого гибельного бремени серебролюбия и стяжательства. Для иудеев богатство было одной из самых главных желаемых целей жизни. Другая неделя приблизит нас к посту, где мы слышим повествование о двух людях, один из которых входит победительно в синагогу, приносящие дары и хвалящиеся этими дарами. Но все это порционировано. В сущности, мы, сравнивая двух героев этих повествований, мы видим, что фарисей – это человек, который все делает дозированно, строго и определенно, не до глубины души, ради формальности, видимости, так, чтобы все видели, как он это совершает, похвалили бы его за это делание. Таким образом, приподняли его над всеми другими людьми, вот над такими, как вот этот пришедший мытарь, с очевидными грехами, с непреодоленными грехами и недостойным человеком. Вот он поэтому может себя, мытарь, поставить себя на какую-то долю выше. Но мы видим в мытаре совершенно удивительные качества. Он сродственен Закхею, потому что он бьет себя в грудь не ради того, чтобы украсить себя на фоне толпы и похвалы, а он бьет себя в грудь в отчаянии неспособности победить свой грех без Бога. На Бога он целиком полагается. Если фарисей превозносится, и он созидает свое дело спасения. Вот он там одну долю принес, другую долю принес. Он царь и победитель своих пороков. А мытарь бессилен перед своими пороками. Он стучит себя в грудь, что я не могу ничего сделать. Господи, помоги, как вот в будущих фразах будет сказано, помоги моему неверию, сокрушению.
Милостив будем и грешному.
Да, да.
Милостив.
Да, да. Поэтому эти два замечательных повествования, они перекликаются и во многом нам позволяют почувствовать, что мы ожидаем. Как к опытному врачу. Больной приходит и должен в значительной степени диагнозировать свое состояние. Если ты пришел к врачу и говоришь, я болен всеми болезнями, врач скажет, а мне стремянку ты не сделаешь, чтобы я мог тебя облазить с ног до головы, чтобы мне тебя всего увидеть. Ты приноси мне определенную какую-то свою язву, расскажи, как она протекает, что мы можем тебе сделать полезного. То есть лечиться надо у Бога, конкретно принося Ему свое прошение. Просите и обрящите. Но я думаю, что и все другие наши приготовительные дни для нас будут очень полезны и ценны. А когда мы уже войдем в период Великого Поста, то нам придется трудиться еще и физически. Не только пощением, но и вот количеством поклонов, которые делаются, количеством служб, которые проводятся. Очень важно, напоминаю вам, совершение чина литургии прежде священных даров. Это могучее духовное средство, проникнутое особым преклонением перед Богом, готовностью не только один раз, а два раза те же святые дары ввести во всю полноту богослужений. Два раза мы склоняем свою главу перед одними и теми дарами. Это значит, что сугубое преклонение приносит нам огромную пользу. Но для этого надо прийти в церковь еще раз. Помимо воскресной службы надо быть и в среду, и в пятницу, а в иные дни еще в другие, обозначенные в календаре. Так что это пир, духовный пир, который окрашен значительной долей труда. Царство Божие нудится. Ради этого стоит потрудиться.
В студии радиостанции «Радонеж» был иерей Николай Епишев, настоятель храма Покрова Божией Матери в селе Борисово и Успения Пресвятой Богородицы в селе Коростынь Новгородской епархии.
Прослушайте наше объявление.
Для всех поклонников вокального искусства станет приятным сюрпризом концерт Романа Демидова. 20 февраля в четверг в 19 часов в Доме ученых на Пречистенке, 16, состоится сольный концерт Романа Демидова. Сегодня творчество этого молодого, яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Он не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Популяризируя русскую культуру, он раскрывает в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести на сайте Центрального дома ученых, в кассах Дома ученых и по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, телефон 8-915-250-99-73. Московский театр «Живая вода» приглашает 16 февраля в воскресенье в 19 часов на спектакль «Он, она» о секретах семейного счастья в Белый зал Дома кино по адресу улицы Васильевская, 13, проезд до станции метро «Маяковская». И 29 февраля в субботу в 15 часов на спектакль «Таблетка от депрессии» или «Чё к чему» о проблемах человеческого общения молодых людей в большом мегаполисе. Об одиночестве в сети интернета в арт-центр «Эфир» по адресу Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18, проезд до станции метро «Курская». В спектаклях звучит живая музыка. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков» в рамках фестиваля «Артос» с 17 по 23 февраля в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральный продукт, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 17 по 23 февраля.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящей Ольги, тяжко болящей Валерии, тяжко болящей Аллы, Галины, Ирея Валерия, инокини Елены, болящих Ольги, Натальи, Сергия, Галины, Алексея, болящего Александра, Надежды, Светланы, болящего младенца Романа, Ирины Сачада, Андрея, болящих Нины и Антонины, отрока Иоанна, Татьяны, болящей Надежды, болящей Ольги, непраздной Христины, от роковицы Марии, Марины, Андрея, Ларисы, Натальи, болящего Владимира Надежды, от роковицы Надежды, Лидии, Татьяны, Анастасии, отроков Максима и Марка, Натальи и Вадима, Алексея Дарьи, Палящей Ларисы, Екатерины Сачадо.